Мария Карташова, «Сломанный лед 4». Последние дни августа мыли городские улицы дождем, покрывали позолотой кончики кленовых листьев, подсушивали траву на городских лужайках, а близкая в этом году осень гнала в теплые края первые клинья перелетных птиц и постоянно прятала солнце за рваным покрывалом низких туч. Регина устало оторвалась от экрана компьютера, взъерошила непривычно короткие темные волосы и, размяв шею, оттянула трущий ворот нового бадлона. «Коля, ткни, плиз, чайник», — попросила она. «Там воды нет», — вяло отозвался высокий субтильный мужчина, сидящий на подоконнике. «Задача века — как сделать так, чтобы она там появилась», — раздраженно сказала девушка. «Коля, я решила ее. Налей из кулера». «Там тоже нет, менять надо». Мужчина задрал голову вверх и что-то высматривал в высоте неба. «Почему птицы клином летят?» — вдруг спросил он. Регина молча вышла из-за стола, сильным движением подхватила стоящую на полу 20-литровую бутыль и поставила ее вместо порожней, которую кто-то предусмотрительно снял. «Потому что, Коля, впереди летят сильные птицы, которые делают для слабых и больных пернатых воздушный коридор более проходимым», — заметила Регина. «Но тебе этого не понять». Девушка наполнила чайник и обернулась на звук открывающейся двери. «А что такое эффект домино?» — снова спросил Николай и кивнул вошедшему. «Это теория из политических», — на автомате ответила девушка, но остановилась и, глянув на Колю, продолжила. «Специально для тебя. Это когда кости домино выстроены в ряд, сначала падает одна, а за ней все остальные». «Коля, что ты там делаешь?» — недовольно спросил начальник. «Кроссворд разгадываю». «Закругляйся. Я заскочу за цветами и потом домой. Наташка звонила, она за тобой заедет в 7. Надеюсь, ты помнишь, что у твоей тещи сегодня день рождения». «Мои поздравления вашей супруге», — буркнула Регина. «А ты, Коля, тогда просто напиши ответ «фильм», — вздохнула Регина. «Пётр Васильевич, я отчёты распечатала. Сейчас принесу на подпись», — сказала она появившемуся на пороге невысокому лысоватому человеку. «Регина, ну ты же слышала, я на сегодня все, завтра с утра займусь. Ребята, пока». Мужчина сосредоточенно посмотрел на папку в руках, потом лицо его просветлело, словно он что-то вспомнил. «Кстати, Шиманский попросил об одолжении. Надо дело его еще раз пересмотреть и оформить, как ты умеешь, чтобы без сучка и задоринки». «Немноговато», — Регина посмотрела на папку с делом, шмякнувшуюся ей на стол. «В самый раз», — с приторной улыбкой ответил Пётр Васильевич. «Ты же у нас самая молодая сотрудница, а молодежи, как известно, везде дорога открыта». «Я уже 5 лет назад как была самой молодой», — буркнула Регина, наливая кипяток в чашку. «Реджи, я же не сказал «самая неопытная», я сказал «молодая». Цени момент». Начальник помахал рукой и через секунду испарился. «Я чувствую, что вся моя молодость будет похоронена под этой горой дел», — вяло проговорила Регина, взлохматив волосы. «Ладно, сама виновата», — махнула она рукой. Придя в следственный комитет 5 лет назад, Регина из кожи вон лезла, чтобы выделиться и раскрыть как можно больше дел, что у нее прекрасно получалось. Ей так было легче забыть свои жизненные перипетии, а начальнику стали чаще прилетать благодарности вместо выволочек, и коллеги быстро смекнули, что новенькой нужно помочь, и не скупились на перепоручение обязанностей. Со временем передавать дела и мелкие обязанности Регине стало доброй традицией. Тем более, что девушка не рвалась на выходные и праздники, разве что раз в месяц-два брала просто отсыпной. «Реджи, я тоже домой», — сказал Коля. «Ты к криминалистам не поедешь?» «Поеду», — вчитываясь в материалы нового дела, пробормотала Регина. «Супер! Справку мою тоже там возьми», — сказал Коля, спрыгивая с подоконника. Стоявший не на месте торшер, неизвестно для каких целей принесенный Колей из дома, медленно накренился, мужчина попытался неловко его поймать, но бесполезный предмет интерьера, повинуясь силе земного притяжения, продолжил падение. Лампа со всего размаху сломалась о поверхность стола, Абажур отлетел и с громким звуком упал на стол Регины, сбивая все на своем пути, включая свеженалитую литровую чашку кофе и материалы только что принесенного дела. При этом добрая половина чашки вылилась девушке на колени, а вторая щедро залила документы.
«Коля, ты дебил!»
— шипела Регина, вскакивая со стула и быстро сдирая с длинных ног насквозь пропитанные кипятком темные джинсы.
«Страйк!» — заметил неподвижный Коля, который наблюдал всю феерию хаоса, не сходя со своего места.
«Какой страйк, придурок!» Регина одной рукой вытирала салфеткой покрасневшую кожу ног, а другой пыталась вытащить из коричневой лужи папки. Дверь в кабинет распахнулась, в помещение вошел высокий темноволосый мужчина, чье почти безупречное лицо портил широкий шрам, идущий через всю щеку.
«Здравствуйте», — сказал он, глядя на Регину.
Только сейчас девушка осознала, что стоит возле рабочего стола в бадлоне и в весьма откровенных стрингах, а джинсы валяются на полу.
«Кофе пролила на себя», — выдавила она сквозь зубы. «Обожглась».
«Понятно». Мужчина отвернулся, а Регина судорожно пыталась сообразить, чем бы прикрыться, но не нашла ничего лучше, чем плюхнуться обратно в мокрое кресло.
«Мне нужен следователь Боровских», — проговорил визитер, глядя на Колю. Коля, с восхищением наблюдая неожиданное шоу, кивнул на Регину и проговорил. «Вон она!»
«Что вы хотели?» — спросила девушка, разглядывая печальные последствия локальной катастрофы и соображая, сколько же работы придется переделать заново.
«Вам должны были передать дело от следователя Шиманского. Не совсем понимаю, зачем», — мужчина пожал плечами, — «но он сказал забрать у вас».
«Так мне его 10 минут назад только принесли», — пожала плечами Регина, и вдруг поняла, что основной удар кофейной стихии пришелся как раз на новые материалы.
«Странно», — мужчина глянул на часы. «В любом случае, до понедельника мне нужно полностью подготовленное к передаче дело». Он порылся в кармане и вытащил оттуда визитную карточку. Найдя на столе сухой и чистый островок поверхности, гость положил картонку со своими координатами, где было написано «Плотников Сергей Дмитриевич, подполковник», и проговорил. «Сегодня вечер пятницы. Я начинаю рабочую неделю в понедельник в 8 утра. Пожалуйста, не задерживайтесь». Развернувшись, он вышел из кабинета, а Регина одним пальцем приподняла распухшую от влаги картонную обложку папки, в которой лежало дело, и с выдохом сказала: «Накрылись мои отцепные».
«Так ты к криминалистам-то поедешь?» Вдруг подал голос, полностью готовый к выходу Коля, стоявший у входных дверей. Регина медленно подняла на него тяжелый взгляд, затем схватила со стола лежащую кружку и запустила в направлении мужчины. «Психическая!» — успел крикнуть тот, прежде чем скрылся за дверью. Кружка долетела до места назначения, взорвалась мелкими осколками и размазалась стеклянной пылью по ковровому покрытию.
«Что-то я не помню, забирала я пылесос из ремонта или нет», — задумалась Регина, глядя на разрушительные последствия последних 5 минут ее жизни. Закрыв кабинет изнутри, Регина обмоталась куском занавески, валяющимся с прошлого года на подоконнике, и начала прибираться. Потихоньку напевая, девушка до блеска вычистила пространство, взглянула на часы, тихо выругалась и, поняв, что время позднее и до утра понедельника остаются только суббота и воскресенье, принялась разбирать дела.
«Что год-то такой позапрошлый?» — сама себе задала она вопрос, выписывая на бумажку сохранившиеся на бланке опроса имя свидетельницы и номер телефона. Разобравшись, наконец, со злополучной папкой, Регина выдохнула, потому что, по большому счету, ей нужно было съездить только по одному адресу, все остальное просто можно было аккуратно переоформить. Девушка покидала свои вещи в сумку, поднялась с кресла и, напялив куртку, вышла в коридор, набирая номер телефона нужного ей человека.
«Что за вид?» — услышала она резкий окрик позади себя. Резко развернувшись, Регина чуть не столкнулась лицом к лицу с новым начальником управления, стоящим в коридоре и тоже заработавшимся до ночи. «Что?» — переспросила девушка.
«Я спрашиваю, что у вас за вид на рабочем месте?» — насмешливо спросил мужчина. Только сейчас Регина спохватилась, что она до сих пор завернута в цветастую пышную занавеску. «Да завхоз мне те занавески выдала в кабинет. Слишком веселенькие для нашего рода деятельности, а как юбка в самый раз», — ляпнула она.
«Понятно», — выдохнул мужчина. «Вы не могли бы на работу одеваться как-то более сдержанно?»
«Как раз думала об этом», — быстро сказала Регина и ретировалась к лестнице. Сбегая, она машинально набрала номер, который записывала на выходе, и, несмотря на поздний час, абонент отозвался.
«Слушаю», — тихо спросила женщина.
«Здравствуйте, это Ксения Сергеевна Баренкова?»
«Да».
«Простите, что так поздно. Это из Следственного комитета беспокоит. Ксения Сергеевна, у нас бумага одна».
Регина осеклась и выпалила. «Выцвели чернила, и неясно читается текст, а вы по делу проходили как свидетель. Мне бы до понедельника вас повторно опросить, и, если можно, то завтра с самого утра».
«Но только если у меня дома», — собеседница помолчала. «Я не смогу в город приехать».
«Отлично, диктуйте адрес».
Регина стала судорожно рыться в сумке, и, как по мановению волшебной палочки, на уровне ее глаз появилась авторучка и блокнот. Девушка подняла глаза, благодарно покивала начальнику и, черкнув адрес, отключила телефон.
«Спасибо».
«Может, вас до дома подвезти?» — ухмыльнулся мужчина.
«Зачем?» — забегала глазами Регина.
«Ну что вы, в занавеске, что ли, по улице пойдете?» — засмеялся он. «Заходил ко мне Плотников. Рассказывал про ваш кофейный инцидент».
«Блин, как стыдно!» — Регина взъерошила волосы. «Ну, если не сложно, то буду признательна, а то в занавеске, правда, как-то не в тренде гулять».
Утро субботы было уже по-настоящему осенним. Стылый ветер срывал еще зеленую, но уже ослабевшую листву, нес подъемку сухого уличного мусора, местами над асфальтом взбивал короткие спирали крохотных торнадо, колол лица прохожих холодом и все тянул и тянул на город плаксивую накидку дождя. Ксения варила на кухне кофе и с легким ужасом взирала на гору собранных Ольгой Петровной и детьми кабачков, а вспомнив, что бойкая дама угрожала еще и походом за грибами, совсем загрустила. Но для их домоправительницы, как Катя в шутку называла Ольгу, не было авторитетов или преград, если дело касалось кулинарии и заботы о питании, особенно детском.
«Ксюша, доброе утро!» — бодро заявила Ольга, появляясь со стороны огорода. «Как же замечательно, что ты все-таки поддалась на уговоры, и мы поставили парники!»
«Уговоры?» — удивилась Ксения. «Вы, по-моему, просто перед фактом поставили».
Ксения налила ароматной жидкости в чашку и отошла к большому, нарочно состаренному столу, где теперь каждый вечер за ужином собиралась веселая компания.
«Ты опять пьешь пустой кофе? Ты совершенно не заботишься о своем желудке».
«Ольга Петровна, я как-никак врач и смогу вовремя распознать тревожные сигналы», — вяло отмахнулась Ксения, хотя прекрасно понимала, что даму придется выслушать и пойти сделать хоть что-нибудь съестное, иначе лекция не закончится. Еще год назад, когда в жизни Ксении снова широко раскрылись ворота, в которые буквально ворвался грузовик с бедами, Катя вместе с детьми и Ольгой Петровной переехали к ней. Женщины попеременно сидели у кровати Ксении, а она лежала белым полотном почти все полтора месяца, пока они ждали суда, а ее ребенок был неизвестно где и непонятно с кем. Единственное, что было слабым утешением для нее, так это короткие видеозаписи, которые ей присылали раз в неделю. Ксения очнулась от воспоминаний, тряхнула головой и пошла делать себе бутерброды. К счастью, те страшные времена были далеко позади, и сейчас дышать можно было практически свободно.
«Что с работой?» — осторожно спросила Ольга Петровна, которая все время пыталась отправить Ксению заниматься хоть каким-нибудь делом, чтобы та не просто носила на себе маску жизни, а начала хоть немного жить.
«Зачем вы спрашиваете? Вы же знаете ответ». Ксения пожала плечами. «Все плохо, для меня предложений нет».
«Ну, может, стоит согласиться на должность пониже?»
«А если бы вам в театре вместо ведущих ролей предложили играть...» Ксения задумалась. «Ну, я не знаю. Репку, например».
«Я даже ёжиков играла. Ничего не переломилось. А тебе пора выбираться из дома. Что ты здесь словно в заточении? Скоро забудешь, как люди выглядят».
Женщина подобрала с подоконника теплую шапку.
«Правда, меня даже простым врачом на отделение не взяли».
«Ну что, мне санитаркой идти?» — вздохнула Ксения.
«Они просто дуболомы и идиоты», — резюмировала Ольга Петровна.
Со стороны лестницы послышались шаги. Ксения обернулась и, кивнув в знак приветствия заспанной Кате, спросила: «Тебе кофе налить?»
«Да, можно сразу литр. До утра с отчетами сидела».
Ксения услышала короткий всхлип, тревожно глянула на экран электронной няни и успокоилась. Малыш просто перевернулся во сне.
«Что, Ольга тебя воспитывает?»
Бурчит по привычке. У Ксении зазвонил телефон, она глянула на незнакомый номер и коротко ответила.
«Да».
«Здравствуйте, я вчера вам звонила, это Регина, я уже у ваших ворот». Ксения глянула на часы, покачала головой и ответила: «Минуту, сейчас открою». Накинув поверх легкого домашнего костюма куртку, Ксения выскочила в морось дождя, убедилась, что Ольга и Катины дети заняты осенней уборкой в парнике, и быстро пошла по дорожке к выходу. «Проходите». Ксения открыла калитку и пропустила высокую темноволосую девушку по дорожке прямо к дому. Забравшись снова в тепло кухни, Ксения глянула на чистый кафельный пол и на топорщащуюся зазубринами протектора толстую подошву ботинок Кости. «Наденьте тапочки, пожалуйста», — попросила она, подвигая к Регине шлёпанцы цыплячьего цвета. «Весёленькие», — неловко усмехнулась Регина, и нос ее окунулся в аромат кофе и еще чего-то сладкого и ванильного, а ненакормленный с утра желудок издал громкий урчащий звук. «Простите», — сдавленно сказала Регина, — «где могу присесть?» «Проходите за стол. Кофе хотите?»
«Буду не против, точнее, признательна. Короче, да».
Регина поняла, что пропущенный запланированный отцепной очень плохо сказывается на работе мозга и манер. Ксения быстро наполнила еще одну чашку горячим кофе, достала из теплой духовки печенье, которое Ольга Петровна постоянно пекла, и присела напротив девушки.
«Я вас слушаю».
«Я насчет вашего бывшего мужа», — Регина благодарно кивнула, размешивая в черной жидкости сахар. Ксении показалось, что ей в сердце воткнули ледяной кол, и внутри все сжалось от ужаса. Женщина тревожно глянула на экран, увидела, что возле ребенка Катя, и выдохнула. «Я не совсем понимаю, почему этим делом занимается Следственный комитет», — Ксения пожала плечами. «И потом дело давно закрыто. Что осталось неясным?» — с некоторым вызовом спросила женщина.
«Так Игорь...»
«Насчет Игоря?» — изумленно перебила следователя Ксения. Регина вздохнула и, откусив кусочек печенья, засыпала крошкой стол и свитер, внутренне выругалась и продолжила.
«А у вас что, есть еще один бывший муж, сидящий в тюрьме?»
«Да», — пытаясь сохранить внешнее спокойствие, сказала Ксения. Регина, не ожидавшая такого ответа, подняла взгляд от свитера, по которому полосами размазала масляные крошки от печенья, и покачала головой. «Умеете в людях разбираться».
«Так какой у вас был вопрос?»
«Я Игоря очень давно не видела и не могу о нем ничего знать».
«Это старое архивное дело. Тогда вы еще были его женой и вас опрашивали. Просто по этому делу вскрылись новые обстоятельства, и теперь, чтобы вернуть на доследование, нам нужно выяснить некоторые нюансы».
Ксения покопалась в памяти, но даже не смогла припомнить такой случай.
«Вы знаете, к сожалению, я не помню, чтобы меня вызывали», — пожала плечами Ксения.
«Но это не столь важно», — быстро сказала Регина. «Я повторно вас опрошу, и все. Насколько я поняла, там вопросы стандартные были. Идет?